Всем привет! Вы слушаете подкаст «Большой огромный коллайдер». С вами Дмитрий. Сегодня мы перейдем к практической части нашего разговора о чтении книг, о том, как их читать, как искать и находить в них идеи. И рассмотрим все это на примере книги Терри Пратчетта «Народ». Я постараюсь дать какой-то краткий анализ. Я ее дочитал до конца, что-то себе там отмечал, выделял, какие идеи я нашел, как мне казалось, они трансформировались, во что превращались, и что за контекст у этой книги. Ну, во-первых, она называется «Народ», по-английски «Nation». Написал ее Терри Пратчетт, он англичанин, патриот своей страны, который он известен серии юмористических рассказов о вымышленном плоском мире, а вот это произведение, его такое замаскированное под детскую сказку, где все заканчивается хорошо, но тем не менее он назвал его «Nation». Для англичанина «Nation» и «Народ» — это вещь такая определяющая. Более того, он сам называл эту книгу главным произведением своей жизни. Такие вещи уже должны настраивать какие-то ожидания. То есть здесь будут, скорее всего, размышления о том, что такое народ, о пути народа, что является народом, какие ценности могут быть у народа. Такое начало. Рассказ обезличен, ведется от третьего лица. Рассказчик всеведущ, он может находиться сразу и в Англии, и вот на островах Тихого океана. Здесь этот океан назван чуть по-другому, об этом я скажу чуть позже. В любой точке планеты. Он знает все, что происходит, и по очереди ведет повествование о событиях с точки зрения разных перспектив. Сама книга начинается с вводной коротенькой главы, буквально на полторы странички, о сотворении мира. Ну, то есть считается, что мир похож на нашу Землю, там есть похожие страны, чуть по-другому они называются, типа Воссоединенные Штаты Америки или там Дальняя и Ближняя Австралия, разделившийся остров на две части, континент, вместо Тихого океана Великий Южный Пелагический океан. И вот в первой короткой главе рассказывается о том, как Има, Верховный Бог, сотворил этот мир. Он там помял глину в ладонях, обжег ее на костре, сотворил сушу, взял немного ночи, помял ее в ладонях и сделал бога смерти. И ему чего-то не хватало. Он говорит: «Я играл с песком, как ребенок, этот мир плох. Я делал его не по плану, и он получился неправильный. Я разомну этот мир в ладонях и сделаю другой получше». То есть в самом начале нам говорится о том, что мир изначально неправильный, промежуточный. Он не должен быть таким, как по замыслу Создателя, и от него нужно избавиться. Но вот бог смерти, которого он создал, он просит Верховного Бога не уничтожать этот мир, оставить его, а самому идти создавать другие, более совершенные миры. И в том случае, если человек родится в этом мире, который стремился к какой-то цели, смог подняться над глиной, над несовершенством, из которого его сотворили, и оправдает своим существованием этот гнусный, неудавшийся мир, то тогда ему будет открыта дверь в новый совершенный мир, который создаст вот этот Верховный Бог. Мир несовершенен. Вот о чем нам говорит введение такое сказочное. И начинается все с того, что мир рушится. И на суше, и на море. Это была экспозиция про сотворение мира. То есть есть какой-то несовершенный мир. И сразу нас бросают в пучину развития сюжета. Мир рушится на суше и на море. В какой-то стране, очень похожей на Великобританию, начинается эпидемия, умирает король и все его наследники. И все, кто на земле там находится под карантином, они тоже умирают от этой болезни. Отправляется экспедиция в далекие моря, чтобы найти наследника, который в данный момент является губернатором далеких южных островов в Тихом океане, ну, в Великом Пелагическом океане. А и на море рушится мир, потому что в этом Великом Пелагическом океане происходит извержение вулкана которая ведет за собой землетрясение, а землетрясение ведет за собой цунами, и цунами поглощает целую цепь островов в этом Пелагическом океане. Почему для океана выбрано название Пелагический? Пелагический — это в противовес, пелагические воды в противовес прибрежным водам. Это те, которые подразумевают собой очень глубокий океан, то есть нет прибрежных каких-то вод, а есть сразу обрыв в бесконечную толщу океана до каких-то адских глубин. То есть вот этот Пелагический океан, он, на мой взгляд, символизирует и настраивает на то, что вокруг вот эта бездна, пустота водной толщи. И таковой она является для жителей этих островов, которые, ну, живут как аборигены. И вот главный герой, мальчик, которого выслали на один из островов, чтобы он прошел там инициацию и стал мужчиной, сам себе добывал пищу, готовил ее. И вот мальчик оказывается в момент катастрофы на острове, отделенном от основной цепи островов, где живут его родственники. Проходит последний день его инициации, он должен себе вырезать лодку и отправиться на домашние острова, которые там находятся в нескольких милях, не так далеко. Присоединиться к своим родным, ему сделают татуировку, и он станет мужчиной. Вот, закончится его путь. Это его экспозиция. Он очень хочет стать мужчиной, и его представления об этом, о том, что значит быть мужчиной, они проходят вот красной нитью через все произведение. Да, сделаю еще небольшое отступление, расскажу о том, как я работаю с книгой, когда ее читаю. Ну, когда для меня чтение — это не просто проведение там, времени какое-то поверхностное, а вот когда я именно пытаюсь прочитать более-менее глубоко и найти какие-то идеи. Я использую клейкие закладки узкие по мере возникновения каких-то мыслей, выделения идей. Ну, вот, например, там мне показалось, что идея народа будет, благодаря названию, прослеживаться в этой книге. Это мое ожидание от книги. И в самом начале я вижу рассуждение мальчика, который хочет стать мужчиной. Я присваиваю вот этим идеям, которые, как мне кажется, будут развиваться в книге, какие-то цвета, там, желтый, зеленый, синий. Выписываю их все в блокнотик, и если впоследствии нахожу развитие этой идеи, то на эту страничку приклеиваю закладку там, напротив той цитаты, которая эту идею развивает, подтверждает или как-то обозначает. Вот если там нахожу какие-то новые идеи, то ровно таким же образом там завожу новые цвета и отслеживаю их развитие этих идей. Я в двух словах еще скажу о сюжете, чтобы вы себе представляли вообще, о чем пойдет речь. Экспозиция — это несовершенный мир. Завязка — это конец привычного мира на суше в цивилизации и на море у таких менее цивилизованных народов. То есть люди оказываются в новых для себя условиях. Из Англии отправляется корабль, который должен прибыть на эти острова и найти там губернатора, который станет наследником умершего короля от эпидемии. Ну, и на этих же островах живет мальчик, чью деревню смыло волной. Он возвращается, там вообще ничего нет. Тоже для него это привычный мир разрушен, жизнь начинается с нуля. На том острове, где жили его родные, терпит крушение корабль с дочерью губернатора. Вот ее тоже везли для встречи с губернатором, но во время цунами корабль налетел на риф и вот врезался в этот остров. Все погибли, кто был на этом корабле, кроме девочки 13-14 лет, которая является дочерью губернатора, и вот она тоже оказалась изолированной от привычного для себя мира на этом разбитом корабле, не пойми на каком острове. Постепенно оба героя, мальчик и девочка, начинают приходить в себя, пытаться выжить. На остров прибывают люди с других островов, тоже которые по счастливой случайности оказались в море во время цунами, и волна их не разбила, а скалы. То есть на этом острове начинает формироваться как бы новая общность, новый народ из людей, постепенно прибывающих с других островов. Причем люди прибывают разных возрастов. Это мужчины и женщины там, с грудными детьми, и герои ищут способы опять же, поддерживать жизнь и в стариках, и в младенцах, там, находить себе пропитание, излечивать от болезней, принимать роды. Помимо этого происходит развитие сюжета вот этого британского, то есть корабль там где-то плывет, их постепенно к ним приближается, стараясь их найти. Прибывающие люди на острова пускают слух о том, что одно из племен из тех, из этой цепи островов, которых накрыло цунами, это охотники за головами, это племя каннибалов, которые ездят, ну, плавают, пиратствуют по этому океану, набирают себе рабов, там убивают всех без разбора в честь бога смерти, едят их. То есть это будет одним из конфликтов встречи с разбойниками за головами. Одна из сложностей, которую придется преодолеть героям жителей островов, помимо просто обеспечения себя средствами к существованию на этом острове, когда погибла большая часть населения. Ну и да, в самом конце их находит губернатор, становится королем, девочка там уезжает к себе, а мальчик остается вождем на своем острове. Вот, но это вот такая общая упрощенная структура произведения, в которой прослеживаются какие-то идеи. Значит, что это за идеи? И что это за время? Во второй главе, когда корабль из Англии отправляется на поиски наследника короля, есть вот такой короткий диалог, который показывает, какое время подразумевается. С местом мы определились. Да, это как Великобритания и острова в Тихом океане, которые здесь называются Пелагическим. А вот какие технологические возможности у этого времени? Этот мир там совсем вымышленный или можно на что-то опираться? В самом начале я нашел две фразы, которые сразу отметил. Значит, когда говорится о том, что необходимо срочно найти наследника короля Англии, пока французы не опомнились и не начали претендовать на британский трон, как это бывало в истории. Капитан корабля говорит, что да, французы очаровательные люди, они были нашими союзниками в той неприятной крымской истории, но не хотелось бы, чтобы наследник на корону в Англии был из их числа. И потом чуть дальше говорит, опять же, этот капитан, что его отец сражался против французов при Трафальгаре, и мы ни за что не потерпим, значит, их присутствие. То есть вот здесь есть такие две исторические сноски. Недавно прошла Крымская война, то есть это после 1856 года, и отец капитана сражался при Трафальгаре в 1805 году. То есть можно предположить, что действия происходят примерно в 60-х годах 19 века, там, в 1860 каком-то. Это определяет технологические возможности, какое-то представление о мире, то, что уже кругосветные путешествия совершены, но корабли все еще парусные. Там нет никаких самолетов, спутников, оружие — это мушкеты и карабины пороховые. Это, опять же, настраивает на то, что можно ожидать впоследствии от происходящего. И когда мальчик пытается прийти в себя после цунами, он возвращается на свой остров, видит, что все погибли, он отчаивается. Формально он не стал мужчиной только потому, что на острове не оказалось взрослых, способных сделать ему татуировку. А так все необходимые испытания он прошел. Вот здесь появляется лейтмотив достаточно рано, который называется «Дедушки». Дедушки — это такой собирательный образ старины, прошлого, того, как было раньше. Когда мальчик отчаивается, вот этот дух предков, можно его называть, дух предков острова, как бы снится ему, связывается с его мыслями, и они ему говорят: «Ты сейчас не время спать, ты должен восстать, должен спеть заклинания над темной водой, которые всегда пелись, ты должен восстановить якоря богов, петь утреннюю песнь и должен защищать народ и делать то, что делалось всегда». То есть вот в этом моменте этот дух предков становится важным статическим персонажем. До определенного момента он будет напоминать мальчику о том, чем был народ до того, как привычный мир разрушился. Мальчик пытается отвечать, что кроме меня никого нет, все остальные погибли. И вот здесь идея народа впервые кристаллизуется в самом начале книги. «Все, чем был народ, осталось в тебе», — отвечает ему дух предков. «Пока ты есть, народ существует. Пока ты помнишь, народ живет». Я тогда пройдусь отдельно вот по всем этим темам, которые я для себя отметил, чтобы не перескакивать с одной на другую. Чуть дальше, когда мальчик начинает обустраивать свой быт, там пытается какие-то восстановить здания, там, костер себе обеспечить, он вспоминает рассказы одного из там, дедушек, пожилых жителей этого острова, когда еще все были живы, как сплетать веревку. И вот он вспоминает, что если взять 5 полосок бумажной лианы, которая растет на этой острове, на этом острове, и 100 человек ее не разорвут, тем больше они тянут, тем сильнее сплетается веревка, и тем крепче она сплетается. Это народ. Постепенно прибывают люди на остров, и да, мир полностью изменился. Раньше были еда, огонь в нужном количестве. Люди думали, что больше ничего не нужно, и принимали это как должное. И задумывались о том, что человеку нужно к чему-то принадлежать, чтобы чувствовать себя частью чего-то большего. Чего-то такого, что видел вчерашние дни и увидит еще множество завтрашних же дней, живущих по известным правилам. И эти правила работали именно потому, что их все знали настолько хорошо, что они стали тканью самой жизни. Люди жили и умирали, а народ был всегда. Мальчик отправлялся в долгие путешествия на другие острова, но народ никуда не девался. Он был где-то за горизонтом и ждал, пока мальчик вернется. Мальчик это чувствовал. Он будет помнить всех, кто погиб, и если придут сюда другие люди, он расскажет им о народе, и тогда народ опять оживет. То есть опять же эта идея, что народ как абстрактная идея, как совокупность памяти, традиций, правил, общности, принадлежности к чему-то большему. А затем, когда на остров нападают мятежники, вот этот корабль, на котором плыла девочка, на нем произошел мятеж, который был подавлен капитаном, но 3 мятежников высадили в шлюпку и отправили их там с оружием самих о себе заботить. Мятежники выжили, и 2 из них прибывают на этот остров. Естественно, они знают, что девочка — дочь губернатора, они еще не знают, что она стала дочерью корабля, короля. Найдя ее на этом острове, увидев там издалека, что на каком-то острове идет жизнь, там зажигаются огни, снова жизнь потекла, и можно попытаться на этом острове выжить. 2 мятежника прибывают туда, находят эту девочку и похищают ее. И вот здесь, это уже где-то последняя треть произведения, мальчику предлагают его новые соплеменники как бы бросить ее, потому что ее похитили люди из ее народа. Но мальчик говорит о том, что если бы не было этой девочки, я бы взял самый большой камень, вошел в темную воду и утонул. Потому что она придала ему смысл существования. 1 человек — ничто, 2 человека — народ. То есть одной памяти, традиций, правил недостаточно, как в самом начале было, что если жив хоть один человек, живет народ. Но вот здесь эта идея трансформируется, что все-таки только абстрактных идей для существования народа недостаточно. Нужно еще, чтобы люди оказались живы. Что является самым ужасным наказанием для того, кто живет в народе? Это изгнание с острова. Это необходимость покинуть свой народ, свою семью, больше не ходить по стопам своих предков, не петь погребальные песнопения и не слушать песни своего детства. Это история о человеке, который совершил единственное убийство на этом острове, и его за это убийство ждало изгнание, но он уплыл так далеко, что в конце концов вернулся. Ну, тут подразумевается то, что Земля круглая, и чем дальше плывешь, тем ближе становишься к дому. Ну и последнее размышление о народе уже находится в эпилоге. Когда прибывает король... Он находит эту девочку там, с аборигенами, обещает, что все, значит, английский флаг втыкать не будем, воткнем флаг этого королевского научного общества. И здесь остается последняя интрига. Мальчик и девочка очень сильно сдружились за время вот этих всех событий, они через многое прошли. Сначала они не понимали языка друг друга, они научились между собой говорить. Там девочка выучила островной, мальчик выучил английский. Там нашли себе огонь пропитания кров, организовали целое племя беженцев с других островов, победили охотников за головами. И вот конец, за ней прибывает отец на корабле. Вот разные могли быть концовки, да, интересно тоже, что каждый из вас ожидал бы. Ну тут уж простите за спойлер, девочка решает уплыть с отцом, и здесь дается этому объяснение с точки зрения мальчика и с точки зрения рассказчика. Мальчик говорит о том, вот, при последней встрече с девочкой, перед расставанием, она ждет, что он попросит ее остаться. Вот. Но мальчик говорит, что твой отец нуждается в твоей силе, ты придаешь его миру форму, а он придаст форму вашему бедному народу. Ты должна отплыть с ним на этом корабле и должна стоять рядом с ним. В глубине души ты это знаешь. Ты будешь приносить пользу народу, и люди будут тебя слушать. И рассказчик в конце заканчивает, там сделано такое отступление, что уже в наше время на этом острове построили несколько там, космических обсерваторий, следить за звездным небом. Там живут тоже какие-то семьи, переехавшие, видимо, ученые, чтобы в эти телескопы смотреть, изучать небо. И вот один из ученых двум детям рассказывает эту историю из прошлого. Ну, дети спрашивают, чем все закончилось и почему так закончилось. Рассказчик говорит о том, что они расстались, как бы девочка протестует, что все должно было кончиться по-другому. И вот рассказчик говорит, что она вернулась домой для блага своего народа, а Мау остался здесь для блага своего. Разве неправильно они поступили? Они думали о своем народе больше, чем друг о друге. И думали о своем народе больше, чем о себе. То есть это последнее вот это упоминание идеи народа, что, ну, народ — это больше, чем сумма его составляющих, больше, чем отдельный человек, ну, на взгляд автора. Вторым таким циклом закладок у меня было развитие главного героя. На мой взгляд, здесь главный герой именно мальчик, поскольку его видение всего меняется по ходу произведения. Он на самом деле претерпевает трансформацию из мальчика в мужчину. Какие-то качества и сомнения теряет. Какое-то видение приобретает. Вот. А девочка здесь все-таки, она статична, она всегда в одном и том же состоянии. Умелая, находчивая, разумная, способная действовать, но всегда одна и та же. И вот одна из трансформаций главного героя — это о том, что значит быть мужчиной. У него есть сомнения на этот счет, поскольку ему не сделали татуировку, он прибыл в последний день своей инициации, но никого не осталось. И вот он еще сомневает, ну как ему стать мужчиной. Там, сначала он себе делает копье и разводит огонь. Первое его размышление. Без огня и копья мужчина не мужчина. Разве не так? Вот это разве не так? Это лейтмотив. Он показывает сомнения главного героя, там, и дальше это будет по тексту. Мужчинам положено не задавать глупых вопросов. Разве не так? То есть, когда его представление о том, что значит быть мужчиной, на взгляд автора, вот как мне кажется, они так сомнительные, то он прибегает к этому приему. Вот. Но впоследствии его идея о том, что значит быть мужчиной, трансформируется. Это не просто стоять с копьем, разжигать огонь, уметь убивать других мужчин. Когда на остров прибывает Тарик, больная женщина с младенцем Он говорит, что мне нужны этот младенец и больная женщина, потому что если бы их не было, я вошел бы в темную воду прямо сейчас. Я требовал, чтобы мне объяснили причины всего. Вот они, причины. Они орут, воняют и чего-то требуют. Это последние люди на свете, и они мне нужны. Без них я стану лишь фигурой на сером песке, потерянным мальчишкой, не знающим, кто он такой. Но они все знают, кто я такой, и я для них важен, и поэтому я тоже знаю, кто я. Ну и когда эта трансформация завершается, там одно из последних упоминаний, для того, чтобы кормить младенца, мальчику нужно подоить дикую свинью, кабаниху, которая там живет где-то в середине джунглей на острове. Для этого ему приходится очень сложную придумать схему охоты, как-то напоить свинью местным алкогольным напитком, чтобы она была пьяной, обмазаться грязью, чтобы она не учуяла чужой человеческий запах, подползти к ней и вот сцедить в емкость молоко, потом отнести младенцу. Вот это ему приходилось делать каждый день раз за разом. И духи предков, которые постоянно к нему обращаются, тянут его назад, кричат ему: «Ты позоришь народ, этот ребенок не нашей крови. Разве это путь воина? Разве воин валяется в грязи со свиньями? Ты нас позоришь». И мальчик один из последних раз отвечает им: «Этот воин сражается со смертью». Ну вот, начиная с этого момента, они уже перестают до него домогаться, ну, потому что он нашел в себе какую-то целостность, понял, что для него значит быть мужчиной, быть человеком, и их постоянные недовольства, тянущие его назад, перестали иметь над ним силу. Ну и еще одна интересная тема, которая на протяжении всего произведения проскальзывает, это тема о религии и боге. То есть как в экспозиции мы узнали, что бог им сотворил миры, несколько миров, этот мир несовершенен, но еще он сотворил нескольких богов. И бог смерти остался править в этом несовершенном мире, пока главный бог шел создавать другие миры. И вот мальчик впервые встречается с богом смерти. Когда девочка тонет в океане, он бросается ее спасать, но уже достаточно большое количество воды она наглоталась. Он боится, что она утонет и умрет. Он обращается к богу смерти. Он говорит: «Только не она, не сейчас. Никто не уходит во тьму живым. Я служил тебе, бог смерти. Я ходил по твоим стопам. Ты мне должен ее. Одну жизнь из темноты обратно на свет». А служил он богу смерти, потому что есть такая традиция на этом острове. Всех умерших нужно отправить в темную воду, то есть в глубокий океан, а он практически там везде вокруг, чтобы они утонули, и, согласно преданию, они превратятся в дельфинов. И когда цунами смыло всех жителей, мальчик педантично каждого нашедшего умершего привязывал к нему камень и отправлял на дно океана. И вот ему ответил из мрака голос бога смерти: «Я не припомню, мальчик, чтобы у нас был с тобой договор, или сделка, или завет, или обещание. Есть то, что бывает, и то, чего не бывает. Нет никакого должен». А вот здесь формируется идейное содержание отношения к богам. Боги создали мир, но люди вроде бы ничего плохого не делали, но боги наслали на них или не воспрепятствовали вот этой разрушительной волне, которая уничтожила целый народ. И вот мальчик служит богу, делает все предписания, которые от него требуются, и обращается к нему, чтобы получить взамен хоть что-то. И бог говорит: есть только то, что бывает, и то, чего не бывает. То есть нет никакой благодати, никаких даров от бога. Есть просто жизнь и цепь случайностей, какие-то события, которые бывают и не бывают. И вот это «не бывает» становится девизом главного героя на протяжении всей оставшейся книги. Это эпизод из начала практически. Когда главный герой сталкивается с какими-то трудностями, он понимает, что нельзя больше рассчитывать на богов, можно рассчитывать только на себя и на свою удачу. И вот он всегда подбадривает себя кличем «не бывает». Он пытается понять причину вот этих событий, почему люди погибли без причины от этой волны. но понимать, что никаких причин нет. События случаются или не случаются. Кроме этого, больше ничего нет. Один из прибывших на остров — это жрец. Жрец вот тех богов, которые участвовали там в сотворении мира, которых сотворил главный бог Има, по легендам. И вот иногда этот мальчик общается со жрецом на тему, что такое боги, иногда размышляется сам. И в какой-то момент жители острова обращают к нему в свой взор, ну, поскольку он таким стал вождем, все самостоятельно организовал, от него многое зависит. Жители острова, которые прибыли с других островов, обращаются к нему и смотрят на него голодными, умоляющими глазами, как собаки, ожидающие еды. Требуют ответов, ну, потому что он все делает, он же все знает. Неплохо, если это будет правильный ответ. Но если правильного дать нельзя, то сойдет любой, лишь бы люди перестали беспокоиться. И вдруг его осенило. Так вот, что такое боги. Они — первый подходящий ответ, потому что нужно добывать еду, рожать детей, жить жизнь. На большие, сложные, тревожащие ответы нет времени. Нам нужен простой ответ, чтобы не приходилось думать. Потому что стоит начать думать, и можно наткнуться на ответы, не подходящие к миру, каким он нам нужен. Мальчик постоянно спорит с жрецом, говорит, как могут существовать такие боги, которые допустили уничтожение целого народа, либо они убийцы, либо их не существует. И жрец подлавливает его здесь на противоречие. Он говорит, что ты кричишь, топаешь ногами и орешь, что богов нет. Но потом ты грозишь кулаком небу и проклинаешь богов за то, что они не существуют. Ты нуждаешься в том, чтобы они существовали, чтобы они приняли на себя ответственность за все, что происходит. То есть вот здесь он, сомневаясь в их существовании, еще его внутреннее отношение к этой идее, трансформация этой идеи внутри главного героя не завершилась. То есть он подвергает сомнению существованию богов. Он считает, что они не могут существовать, но на данном этапе они нужны ему для того, чтобы принять ответственность за все, что происходит. Он еще полностью внутри не смирился с тем, что бывает только то, что бывает, и то, что не бывает. И вот что дальше ему говорит жрец, когда мальчик в очередной спрашивает его, где правила, какое зло мы совершили, скажи мне. И жрец наконец не выдерживает, слезы текут по его щекам, он кричит, я не знаю, ты думаешь, я их не спрашивал, богов? Не все вертится вокруг тебя, тебя заполняет твоя ярость, но мы, все остальные, слушаем богов. Мы желаем определенности, а находим пустоту. В душе мы знаем, что что-то должно быть, что-то, какой-то ответ, какая-то закономерность, порядок. И потому взываем к молчаливым богам. Они лучше, чем тьма. Вот и все, мальчишка. Больше у меня нет для тебя ответов. То есть в какой-то момент жрец сам признается в бессмысленности существования этой концепции, когда уже эта идея внутри главного героя развилась, и он задает те вопросы, на которые невозможно ответить иначе. И вот когда в одной из пещер на острове он находит статуи четырех богов. Бога огня, бога воздуха, бога воды и статую бога Има. При этом статуя бога Има разрушена, у нее отколота голова. Ну, то есть она символизирует собой как раз то, что произошло в начале. Конец этого мира. Этот верховный бог создал этот мир, но в какой-то момент настал конец мира на суше и на воде, и вот его статуя тоже треснула, она сломана. И вот мальчик находит эту пещеру со статуями богов, узнает их, и он говорит, это мы их построили. Богов тоже сделали люди. Богов из холодного камня, чтобы спрятаться от тьмы в удобную раковину лжи. Но когда придут охотники за черепами, на пляже будут стоять люди и пушки, сделанные людьми. И когда они заговорят, они уже не солгут. Ну и в самом конце, когда опять вернемся к эпизоду, который происходит в наше время, ученый живет на острове, наблюдает за звездами, рассказывает эту историю своим каким-то детям, которые тоже на этом острове уже живут. Маленький мальчик спрашивает ученого в наше время, «Сэр, а вы верите в Има?» Вот в этого верховного бога. И ученый отвечает. А, всегдашний вопрос. Наконец-то мы до него дошли. Вы же знаете, что говорил Мао. Има дал нам столько ума, чтобы мы смогли прийти к выводу, что его не существует. А вот эта идея здесь уже заканчивает свой путь, опять же, в наше время, в самом конце. Подводится итог ее развитию на протяжении произведения. Я, может быть, там не все цитаты проводил, но вот каждая идея, идея народа, народ — это двое, и то, они сделали то, что было лучше для народа, а не для них самих. Идея о том, что такое боги, что люди создали их сами, но богов, и боги дали людям достаточно ума, чтобы это понять. Надеюсь, общая идея вам понятна о том, как можно читать художественные произведения, что в них искать, как следить за развитием идеи, как находить саму идею. Вот это я все пытался продемонстрировать теоретически и практически. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч!